для начала можно и представиться просто, потому что я вот смотрю на аудиторию, кого-то я знаю, кого-то я совершенно впервые вижу. Поэтому я думаю, меня тоже точно не знают не все. Да? То есть, меня зовут Илья, ну, я психолог, раньше был преподавателем психологии, поэтому, в общем-то, опыт чтения лекций у меня есть, но я впервые в жизни читаю ее в гештальт-сообществе. Я понимаю, что этот формат для меня достаточно непривычный, потому что, ну что такое чтение лекции в академическом формате? Ну, там есть определенные единицы, количество единиц информации, которые нужно впихнуть в определенное количество времени.
Как агрессивно.
Да, ну, впихнуть.
Академические лекторы прям такие интервенты.
Да, я так много впихивал. Мне кажется, больше, чем народ выдерживал, потому что где-то к середине лекции обычно все начинали отвлекаться и уставать.
То есть, если к середине лекции народ начнет затухать, значит, ты впихиваешь. Или я.
Да. Да, для меня это такой сигнал. Ну, а среды получается, что что-то я сейчас старался, что-то я много народу установил. А тут какой-то формат другой.
Наоборот, живенько получается. Есть люди, о чем поговорить.
Ну, знаешь, опять вопрос, из какого чувства я все это делаю, в общем-то. Да. Да, если я в дикой тревоге, мне надо успокоить себя за счет того, чтобы ну, народ не перенагрузить чем-то, то мне спокойнее, а окружающим нет. И все зависит от того, из какого чувства я вообще что-то делаю.
Может, ты лекцию уже начал?
Да, ну, давай тогда представь.
Ну да, я Костина, Елена, Лена. Вот, я психотерапевт, гештальт-терапевт. Есть у меня опыт публичных выступлений, доклады на конференциях, средства массовой информации, группы там где-то. А правда, вот, я говорю, пытаюсь говорить публично на гештальт-языке впервые. Мне страшно. Я страшно, конечно, не до такой степени. Есть очень много интереса, но очень много тревоги. Как это получится, не знаю. Надеюсь, что вместе мы что-то тут все сложим. Вот. Ее мы работаем по терапии с супружескими парами. И это меня успокаивает, потому что опыт взаимодействия у нас уже есть.
Знакомы примерно. Немножко знаем друг друга. Ну, есть, да. И что мы восстанавливаем.
И помогать. И просить о помощи.
Просить о поддержке.
Может быть. А тема, да, вот мы вчера думали, и она примерно звучит так. Селф в отношениях.
Селф в отношениях. Да, но если перевести на такой достаточно обычный язык, да, то я очень люблю вспоминать одну книгу, которая называется «Жизнь и как в ней выживать». «Жизнь и как в ней исцелить». Да, вот так называется. А если говорить про селф-отношениях, это жизнь и как себя регулировать в этой жизни. Потому что с нами происходит огромное количество событий. Мы делаем какое-то большое количество выборов. У нас происходит очень много переживаний. И можно как утонуть во всем этом, так и есть другая крайность, да, от всего этого отгородиться. И я здесь ни при чем, я в этой жизни как-то не участник, а наблюдатель. Так, две крайности. Утонуть и сбежать, прятаться и не участвовать в этом процессе. А ведь что такое селф? Ну, селф это и есть то, что возникает на границе контакта между мной и окружающим миром, между моим организмом и окружающей средой.
То есть
селф
это процесс.
Да, селф это процесс. Мы можем либо останавливать процесс, либо все-таки пытаться его как-то регулировать. Вот мы когда думали над этой лекцией, как мы здесь оказались.
Ты знаешь, мне даже больше интересно, как я здесь оказалась.
Да.
Потому что вот прежде чем идти куда-то в процесс, очень важно себя обнаружить в начале этого пути. Вот, с теми переживаниями, которые есть. Очень важно обнаружить то, что есть вокруг, да, где ты находишься со своими переживаниями. Как-то про это очень сильно понять. У нас была Синтия, супружеская терапия, пришел Илья и говорит, вот мне Алексей попросил почитать лекцию, такой отклик, гештальт, поле.
Здесь я чуть-чуть от себя добавлю. А у меня обычно в жизни был такой любопытный способ говорить сразу да или говорить сразу нет. А потом уже думать. вообще надо мне это, не нужно, зачем это мне. То есть сначала ответил, а потом как-то пытаешься сориентироваться. Так? То есть такая импульсивная реакция. Я так очень порадовался тому, что я сначала услышал, тебе успел прислушаться, понять, что мне это интересно, и уже потом ответить «да», просто там нужно с темой определиться. Но возбуждение по этому поводу уже было. То есть мне относительно новый способ себя регулировать. Не импульсивный, моментальные какие-то автоматические реакции, да? И я потом это возбуждение приношу.
Да, я сидела в изюме духа, сижу, вот, и Илья говорит, вы знаете, только вот как-то мне интересно, у меня есть такое предложение поговорить там о переживаниях, мне хотелось бы с вами это обсудить. И у нас начинается такой диалог, и потом супружеская пара, которая присутствовала на сессии, они тоже в этот диалог включаются, и мы начинаем, а пара достаточно грамотная, вот, включаемся в этот диалог. Я понимаю, что у меня пробуждается интерес. И я понимаю, что мы уже вместе. Вот. И у меня даже появляется желание как-то продолжить этот процесс здесь читать. И я мне, да, говорю, а может с тобой почитать? Он говорит, слушай, давай со мной почитай. И я говорю, нет. Я потом представила, это было возбуждение, интерес. И я представила, что мне надо будет думать, что это вообще первый раз. Что как-то страшно облажаться, что страшно предъявиться в этом качестве. И я говорю, нет, давай ты читай сам. Но если тебе нужна будет поддержка, я всячески Через час звонит Илья и говорит, мне позвонил Алексей. И говорит, слушай, а может вам вдвоем эту лекцию почитать с Леной Костиной? Говорит, давай. И тут я, в общем, как-то сомневаюсь мало, потому что для меня очень важен вот этот отклик из поля. И я просто думаю иногда, вот что первичное? Это моя энергия, мое желание что-то делать совместное, да? И отклик из поля появляется. Или все-таки это вот какой-то такой изолированный полевой отклик, и я его должна почувствовать, узнать, вот. Являюсь я частью этого поля. Точно теоретически я знаю, что это так, но я каждый раз удивляюсь тому, как это в жизни происходит. Если в этом мое участие, или действительно есть какое-то поле, которое меня зовет, а я думаю, приходить, не приходить. Вот. И да, я согласилась, потому что ну, у меня есть опыт чтения лекций вообще, ну а здесь я точно понимаю, что я буду не одна, рядом со мной будет Илья, который очень опытный лектор. У нас есть история взаимоотношений совместных. В конце концов, я прихожу в сообщество, где есть люди, которых я знаю. Я вчера вот день не была, пришла на процесс-группу, и мне были рады те люди, которых я знаю. Для меня это было очень поддерживающе вчера в работе. Сегодня тоже смотрю в зал, ну, уже нескольким я сказала, что я тревожусь, и попросила поддержки. Да, вот Света спросила, улыбайся мне, Света мне улыбается, мне это важно. Вот. И тогда это получается, не я куда-то попадаю в изолированное ужасное пространство, а есть что-то такое, где можно чем-то обмениваться.
Как очень отвлекается мысль, что стыд, возникающий, когда мы пытаемся себя предъявить где-то, это отсутствие поддержки в поле. То есть мы все изначально, это нормально, в новой обстановке, в новой ситуации являемся свернутыми, ну, закрытыми. Да? И в этом стыд как у нас регулирует. То есть сложно предъявляться, это нормально. Потому что если душа нараспашку постоянно, то это тоже является, ну, не самым, скажем так, здоровым вариантом. Но нужно время осмотреться. И при этом, что нам позволяет раскрыться, что нам позволяет все-таки сделать этот шаг? Да, это приглашение, да, это поддержка, когда я вижу, выхватываю знакомые лица, которые заинтересованы смотрят. Это не позволяет просто делать движение вперед. Да, когда поддержки в поле не хватает, точно двигаться невозможно. И для меня здесь еще одна иллюзия, вот, которая начала говорить, что мы все существуем отдельно. То есть, если мне стыдно, то это только моя проблема. Это вот потому, что я какой-то несовершенный, мне нужно срочно работать с моим стыдом, мне надо срочно с ним что-то делать, его преодолевать, надо там, ну, насиловать и так далее. Так. А можно как-то более заботливо обойтись с собственными переживаниями, что стыд – это не только мое. Это как-то характеризует и, ну, ситуацию в группе, ситуацию в поле. Если я не могу предъявиться, то это не только мой феномен.
Ну да. А я, знаешь, еще о чем думаю сейчас, что в последнее время, ну, вот те, кто практикует, знают точно, что очень часто приходят клиенты, и каким-то образом их истории очень похожи на истории нынешней актуальной ситуации в своей жизни. Вот есть у тебя проблемы там с кем-то из близких, и приходит именно человек, у которого такие же проблемы, ну, чаще, или из противоположной роли. Я порой думаю, насколько проективно мое окружение, мое отношение к полю. И очень часто, действительно, я то, что со мной происходит, я выискиваю это в поле. И как ни странно, я это нахожу. Если я боюсь, то я обязательно найду людей, которые будут меня пугать. Если я, например, стыжусь, но обязательно какой-то человек найдется, который будет меня стыдить. А в поле всегда эти вещи есть. Да? Кто стыдится сам, тоже, в общем-то, есть желание такое сказать, ой, ну что-то там стрёмно, лекцию читает, вот здесь можно было понаучнее, здесь там пооткрыться. Да? Эти вещи, несомненно, есть. Но в поле нам попадаются те люди, в общем-то, с похожими переживаниями на наши. Пусть они там в контр какой-то позиции, но тем не менее это так. И тогда много зависит от того, что я приношу в это поле. Вот. И вот эта точка, где я нахожусь и чего я хочу. И порой вот эта потребность, она даже до конца в начале пути не ясна. И когда начинаешь вот этот процесс совместного движения с людьми, и действительно в этом процессе контакт начинаешь понимать, чего со мной происходит, а чего у меня болит голова. Вот. А чего говорит мне другой человек? А оказывается, вот он мне сейчас откликается, и действительно у меня есть интерес или потребность остаться, или потребность уйти. Ну, вот примерно вот про баланс отдавать и брать. Я вот все думаю, зачем я здесь на конференции? Чего я сюда пришла? И точно понимаю, что я пришла брать. Вот брать и точка. Несмотря на то, что я там читаю сейчас лекцию, там готовилась, волновалась, там веду процесс-группу, там воркшоп будет, вроде как я отдаю. Но для меня это какая-то вещь, ну как для человека, который там любит свой дом. Да? Если человек вкладывается в этот дом, если он действительно уютный, обустроенный, если можно много чего делать в этом доме, и тогда в этой ситуации человек возьмет гораздо больше, чем дает. Но уж точно я пришла тут не из-за альтруистических там тенденций каких-то, хотя они тоже, в общем-то, есть, потому что когда много чего имеешь внутри, разорвет, делиться надо. Да? Но я точно пришла брать. Я знаю, что после каждой конференции у меня много интереса, у меня появляется желание работать. Вот. И вот это какая-то очень важная вещь. Да, некоторые люди думают, не дам, и у меня останется больше. Ну нет.
Как сейчас включаю своего лектора. То есть если так, пунктов такой отметить, да, для начала важно обнаружить себя, где, что со мной и где я вообще оказался. Прежде чем что-то делать, куда-то бежать, чем-то заниматься, где я оказался и что происходит со мной. Так, пока мы себя не обнаружим в каком-то процессе, никакого контакта быть не может. Или пока другой. Да, потому что нет того, кто контактирует. Наверное, всем известный случай, когда очень тяжело общаться с человеком, который, например, во всем всегда с вами согласен и ничего своего вообще не приносит. Я ему говорю, да-да, конечно. Я ему говорю, да-да, конечно. В конце концов, ловишь себя на раздражении. Ну, замечали. Во всем, ну, ты вот что-нибудь скажи -то про себя, потому что ты себя никак не обнаруживаешь. Я это понимаю, я на этой точке начинаю заводиться, злиться, хочется все трясти.
А я, знаешь, думаю про наши с тобой терапевтические отношения, да, почему они живут до сих пор, посмотрим, что будет дальше. Именно про возможность говорить друг другу ясные вещи, понятные, давать такую ясную обратную связь. Да, вот почему в этом есть ценность.
Тогда желание не обидеть, желание быть добрым, мягким, хорошим, иногда может сыграть очень плохую роль. Ну, потому что все такое мягкое, пушистое и проваливается, и нет контакта. Ну, все добрые, все замечательные, все очень заботливые друг друга. Не дай бог я тебя обижу как-нибудь, если я тебя остановлю.
А я тебе скажу.
То есть, первый, да, очень важный момент, когда мы где-то оказываемся в жизни, это ощутить, где я нахожусь, осознать вообще, смотреться, обнаружить контекст, в котором я нахожусь, и обратиться к своим переживаниям. И здесь для меня есть еще один важный момент. А в нашей культуре, и в вегетатистике, кстати, тоже, у меня есть такая иллюзия, или, может быть, правда, у нас есть идея сверхценности эмоций. сверхценности эмоций. То есть не просто это ценная вещь, это некая самодостаточная вещь, оторванная от всего. Поэтому достаточно другому сказать, я на тебя злюсь, или я чувствую что-то, и этого достаточно. То есть эмоция как будто бы это нечто существующее само по себе. Да, поэтому любимый вопрос, популярный вопрос, что ты чувствуешь? И на этом все может остановиться. Ну, чувствует это и то-то. Тогда как эмоции, это часть...
Я говорю, что-то же с этим делать, ну что сказать, я чувствую то-то, и что? И что это дает, например, мне, что я сказала, что я чувствую? Как-то вот для меня это важно, если я, скажем, да, вот...
Ну, а для меня это важно...
сейчас волнение, да? Тогда что? Я тогда понимаю, что если я сейчас чувствую волнение, то что-то с этим я могу там делать, или чего-то я волнуюсь.
В этой точке очень важно не торопиться, потому что если у меня есть какое-то переживание, это маркер того, энергия того, что у меня есть некая потребность. Если быстренько начинать говорить, я чувствую вот это и потому-то, тогда ты как будто не оставляешь себе времени обнаружить эту потребность. Побыть в этом напряженном состоянии, да, прожить его, ну, опять же, не в одиночестве и молча, а в диалоге желательно с другим человеком. И тогда от другого тоже зависит, размещусь ли я в этом пространстве, или все-таки он будет задавать мне кучу каких-то ненужных вопросов, и я опять свернусь в свое переживание. Вот. То есть, действительно, self возникает наш только на границе контакта с другим человеком. Только так. По себя мы можем понять что-то. Мы можем сколько угодно фантазировать в одиночестве о себе и о своей жизни. Вот. А фантазии часто возникают от дефицита коммуникации, от дефицита контакта, от дефицита каких-то какой-то реальной наполненности жизни, реальными отношениями. Вот. И здесь, да, важно, что...
Чем меньше человек берет из внешнего мира, да, тем больше эта пустота заполняется фантазией. И крайней точкой является психоз, когда есть только мои фантазии, да, и можно всю конференцию, например, перейти, просидеть в этом маленьком психозе, то есть ни с кем не взаимодействовать, никак не разворачиваться, быть в своих фантазиях, а потом прийти и сказать, знаете, там все было ужасно, меня никто не понял, никто на меня не обратил внимания. Это свой маленький индивидуальный психоз, который меня закрыл.
Слушай, а есть другая форма психоза, да, например? Прийти на конференцию и хотеть, ну простите меня за слово, жрать. Вот вчера была идея про то, что, ну надо же, оказывается, на все мастерские не попасть. Вот. А так хочется. У меня тогда возникла такая метафора скорого поезда, да, когда человек садится, у него есть пункт управления и пункт назначения. Ему нужно оказаться на конференции для того, чтобы попасть куда-то. Ведь на самом деле, если я вас спрошу, да, для чего вы здесь? Вот для чего вам нужна эта конференция, для чего мы все собрались в этом зале? Кто-то скажет, мне там нужно было аккредитоваться, а кто-то скажет, а мне нужен сертификат для того, чтобы у меня была хоть одна конференция, а у кого-то какие-то совсем другие мотивы. А кто-то хочет, я хочу в единицу времени как можно больше увидеть всего и поставить пунктики, здесь была. И тогда вот про выбор, наконец-то у нас появляется слово «выбор». После того, как мы себя обнаружили, после того, как мы осмотрелись в поле, и мы начинаем что-то для себя выбирать. Может быть, кто-то из вас посетит всего одну мастерскую, но она окажется для вас настолько ценной и важной. Ведь порой читаешь книгу, а запоминается какая-то одна строчка, и она порой переворачивает отношение к каким-то вещам. Кто-то может переварить большое количество информации, кому-то нужно на это время. И в этой точке точно, ну, нужно быть чувствительным к себе, к тому, чего я хочу и сколько я могу. Иначе тогда вот этот маршрут скорого поезда, ведь между станциями есть еще много замечательных остановок. Кто-то выбирает тот веселый поезд, где можно остановиться, осмотреть какой-то старый вокзал там, или пообщаться с местными жителями, или дать себе возможность там день побыть в каком-то городе, то есть напитаться этими впечатлениями.
Всем этого, то есть можно наши переживания и эмоции рассматривать как своего рода сигнальную систему. И как нередко бывает, да? То есть, если я испытываю страх, то это только сигнал о том, что у меня есть какая-то потребность, которая не удовлетворяется, либо еще что-то. И как мы можем с этим обходиться? Ну, как часто бывает? Где-то, ну, не как бывает, а как мы обходимся с эмоциями. В соседней комнате пожар. Мы сидим в другой комнате за пультом управления. Там горит красная лампочка. Пожар. Это эмоция. Страх, там, ну, возбуждение какое-то. Что обычный человек нередко делает? Он начинает что-то делать с лампочкой. Ну, что-то она испортилась, наверное, да? Надо ее как-то выключить, надо что-то с ней делать. Можно наорать на нее. Так же, как мы пытаемся опять что-то сделать там, со стыдом, со страхом, с возбуждением, со злостью, с радостью, вот со всеми этими переживаниями. С ними надо что-то делать. Обязательно. Ну, частая такая тенденция, так? Тогда, как вот, Елена, ты говоришь про то, что, ну, может, не торопиться что-то делать для начала, да? Потому что эмоции – это сигнал. Это некий путь к нашим потребностям, которые или удовлетворяются, тогда мы испытываем положительные эмоции, там радость, либо не удовлетворяются. Тогда это вопрос неспешного, уважительного внимания к тому, что со мной сейчас происходит. О чем говорит мне мой страх? О чем говорит мне мой стыд? А не так, чтобы стыд, все, надо реагировать на него, надо с ним что-то делать.
Они говорят о том, что есть какая-то потребность, есть какое-то желание. Тогда, когда человек куда-то бежит срочно действовать, такой хороший способ убежать от этих переживаний и не обнаружить эту потребность. Потому что потом надо будет выбирать, потом нужно будет либо очаровываться, либо разочаровываться, радоваться или горевать, или печалиться. Ну да, ну допустим, кто-то придет, а мне как-то хочется вот в поле конференции все время возвращаться, да, как-то обращаться сюда. Ну да, кто-то пойдет на мастерскую и скажет, ну зря, не пошла. Да. Но это тоже какой-то выбор, хотя иногда это может быть какой-то негативный перенос и какие-то собственные переживания. Там, опять же, стоит подумать про это. Может, это переживание там, зависти, может, это переживание конкуренции. А может быть, это правда какая-то проективная штука, когда здесь что-то такое происходит, что настолько глубоко затрагивает мои чувства, что мне проще это обесценить и сказать «фигня». Да? Это тоже, ну, большое количество переживаний разных, и порой они бывают более ценные, нежели пойти там, сбросить напряжение, получить удовольствие. Да, потом еще на банкете в конце поплясать, бегать, да, ну тоже хорошо. Вот. Поэтому вот здесь точно, вот почему-то мне очень хочется со многими поговорить, увидеть. Вот есть, правда, незнакомые лица, что-то узнать про людей, у знакомых узнать, как дела, как прошло время, вот после интенсива, например, да, узнать, что изменилось. То есть у меня лично точно много интереса к тем людям, которые здесь сидят. Не ко всем точно. Вот. Может быть, я чего-то там не отслеживаю, но вполне возможно, что в процессе я встречу еще какого-то нового человека для себя, который для меня станет еще более интересен, чем тот, о котором я что-то знала.
Хорошая. А я там никого не знаю, мне там будет неинтересно. Такая любопытная фраза, я думаю, услышал от знакомых. То есть, обратите внимание, так как заранее уже, то есть вне контакта уже делается какой-то вывод, да? Я как-то подумал о том, что мне позволяет иногда останавливаться. Не всегда у меня это получается. У меня есть такой вопрос, когда я ловлю себя на том, что меня куда-то начинает нести. Либо в работе с клиентом сразу что-то хочется ему там делать, либо в жизни. Вопрос, который я себе задаю, который мне позволяет притормозить. Как это устроить? Как-то у меня вообще сейчас такое происходит, и как я вообще устраиваю этот контакт? То есть почему? Есть два вопроса аналитических, которые нас ориентируют куда угодно, только не в настоящее. Первый вопрос – почему? Почему это происходит со мной? Да? А второй вопрос – зачем я это делаю? Не, хороший вопрос, в общем. Да? Но они ориентированы на прошлое, и ну, зачем всегда ориентирован на будущее, на какой-то результат. Так? А есть два вопроса, которые позволяют нам вернуться в настоящее. К нашим переживаниям. Это как и что. Точнее, наоборот. Что происходит и как это происходит. Да? Что сейчас происходит с нами и как мы это делаем. Всегда я так себе задаю вопрос там, в отношении другого человека. Слушай, как это у тебя устроено? Как так получилось, что вот сейчас у нас такая хрень? Ну, например, да, или напротив. Как так получилось, что у нас напротив все так замечательно? Как это устроить?
А я, знаешь, о чем думаю? Я вспоминаю работу, да? Ну, понятно, что в жизни мы реже отслеживаем свое там телесное состояние, эмоциональное, если у нас нет особого навыка. А в работе, ну, это какая-то часть профессии, поэтому мы об этом помним чаще, больше, да, это как инструмент. И я точно понимаю, что если происходит какая-то напряженная ситуация, и я начинаю ее анализировать в этот момент и думать о том, что происходит, и еще тем хуже говорить об этом с теми людьми, которые напротив меня, тогда возникает очень много напряжения в поле и зачастую агрессии. ну, злости, не агрессии как энергии, а злости. И вот для меня важная штука — это в точке какого-то моего некомфорта обнаружить себя, мои переживания. Ну, я вот обращаюсь, да, это самое простое, как-то быстренько просканировать свое тело, и вдруг вместо того, чтобы в тревоге, в напряжении начать что-то говорить, обнаружить, что я, кажется, перехватила голову, или я сейчас там где-то дышу, а что это со мной происходит. И тогда, правда, уже можно как-то спросить другого человека: слушай, а с тобой так или не так? Но прежде чем не обнаружишь какую-то штуку в себе, сложно обратиться к другому. Тогда ты обращаешься как будто не из себя, не из своего состояния, а из какой-то вынужденности, из какого-то напряжения. И тогда точно это не про контакт, не про отношения.
Для того, чтобы другой человек стал более-менее ясным для нас, сначала попытаться стать самому для себя ясным. Да, то есть, когда ты вносишь какую-то ясность, контакт, про себя тут, не про другого. Да?
Знаешь, вот сейчас со мной перебивать, ну, это тоже задача невозможная. Ну, вот саму для себя ясным сразу стать, тогда вроде как другое не нужен.
Про ясность.
Ты сказал, там и себя ясность сказал. Да, да. Вот, я как-то на это ответила.
Ну, тогда совместно проясню.
Ну, что-то хотя бы про себя начать понимать и начинать обмениваться.
Мне нравится начать прояснять.
Начать понимать, да. И начать прояснять.
Да, тогда согласен с тобой. То есть не стать для себя ясным сразу, да, опять, а сам собой. Что-то проделал, сделал все сразу, про себя понял, другой не нужен, и согласен.
Да, а вот я сейчас точно, я вот понимаю, что мы с тобой говорим, да, и я вижу, что люди слушают. А вот точно, у меня вот прям интерес такой, да, а для кого-то, возможно, что-то важное, непонятное, а может быть, какой-то есть очень важный отклик на данном этапе, может быть, кто-то его сдерживает, да, или тогда мы с тобой так как-то очень с упоением говорим, что невозможно вклиниться в наш с тобой, ну, такой диалог и монолог, да, либо, да, вот мне очень важно как-то понять, что происходит в этом пространстве. Я тебя поймала на этой мысли, что правда мне хотелось бы какую-то, да, обратную связь, может быть, интересно что-то еще, а может быть, есть какие-то переживания, которые, ну, мы чего-то не учли, или мы про это не поняли, не догадались, а есть какой-то очень важный отклик, который наполнит еще каким-то смыслом то, о чем мы говорим. Да?
Я тогда сразу хочу поддержать в этом, ага. Вот про сдерживание, да, я себя сейчас как раз на этом состоянии как-то отмечаю, что я там вначале, когда Илья говорил про эмоции, защиту эмоций, я так напомню, как бывший преподаватель бывшему преподавателю, что вот по Василику, да, эмоция — это переживание, которое возникает в отношениях. И тогда как-то все становится на свои места. То есть вот, ну так, в качестве реабилитации эмоций. Вот они. И потом, да, эмоция, там, она связана с потребностями двояко. То есть она сама является потребностью и возникает, когда мы потребность удовлетворяем. Поэтому как-то вот ее отделить от всего, оторвать не получается. Вот у меня не получается.
Ну, это числа, потому что иногда, да, происходит отрыв.
Ну, когда он только обозначается, да? То есть если мы прерываем контакт вместе обозначения, только ради обозначения, то есть как бы приобретается, ну, такая, появляется ценность обозначения эмоций, и все. А про отношения мы что-то там, ну, дальше не идем.
Я вообще не понимаю, как человеку можно что-то отделить одно от другое, да? Вообще не понимаю. Как можно вот взять отдельно? Вот мы работаем с чувствами, или мы работаем с телом. Но всем известно, что тревога, она очень вегетативна, что она всегда проявляется в теле, что это вегетативная реакция, да, что мы целостны в проживании тревоги. Там здесь есть панические атаки, те же самые, там 10 облигатных, 10, в общем, там куча разных соматических симптомов. И как это возможно реагировать, игнорировать, да, непонятно.
Я думаю, еще есть одна штука, которая тоже мешает, но является препятствием к тому, чтобы начать прояснять, что это большой страх нарушить чужие границы, обеспокоить другого человека. А вдруг я вот задам ему какой-то вопрос, ему будет неприятно. Да? То есть там, опять, помните, начинается фантазия. Мы же, ну, не берем и не вносим, а начинает фантазировать. Да? Да, мы можем действительно кого-то обеспокоить, мы можем кому-то сделать, ну, неприятное, а можем, напротив, порадовать, потому что вот отклик какой-то есть, но как-то реагирует на мои слова. Да. Вот. То есть это страх нарушить чужие границы, страх побеспокоить, страх причинить какой-то дискомфорт.
Я задумался о другой вещи. Ну, о неком аутичном переживании тревоги, когда другого вроде бы нет, я, допустим, один. Я ощущаю тревогу. А она происходит явно не в контакте с кем-то еще. Ну, и возникает вопрос, что с ней делать, да? Другого еще нет. Как ее здесь там прояснять, дифференцировать,
дифференцировать? А что ты называешь тревогой?
Ну, какое-то, не знаю, беспокойство, возбуждение, которое вызывает какой-то такой беспокойство.
Ну, точно за этим стоит какая-то остановленное переживание, неосознанная потребность. Ну, правда, когда нам чего-то хочется, ну, самый банальный пример там с зависимостями, да, когда человек говорит, хочу съесть и не понимаю, что. И мечется, ходит от одного холодильника к другому, да, и действительно много напряжения, но при этом он не знает, чего как. Или, допустим, правда, есть какое-то застывшее переживание там из позавчера. Человек о нем как будто бы и забыл, а тема какая-то не оставляет. Только вопрос в этой тревоге, кому бежать за удовлетворением потребности? Да, и пока не поймешь, кому это адресовано,
холодильнику или там.
Или человеку, да. Вот, ну, даешь себе время как-то побыть в этом одиночестве, осознать, что с тобой.
Я иногда понимаю, что я хочу есть, когда открываю холодильник.
Ну, это правда, весь город не обижишь в поисках объекта своих таких переживаний. А ты вот говорил, знаешь, о стыде, а я себя поймала в мысли, ну, допустим, ко мне приходит гость, и я предлагаю человеку чай. И я понимаю, что он хочет, но вот вижу, что хочет. Но смущается, говорит, да нет, не надо там, спасибо, не хочу. И я тут же впадаю в состояние какой-то неловкости. Я понимаю, что вроде как от меня чего-то ждут все равно. Или я опять раз должна предложить. Или человек вот действительно настолько неловко, что если я подам ему чай, он провалится сквозь землю и будет испытывать такие чувства сложные, что лучше его вообще не поить этим чаем. Вот. И мне гораздо приятнее, когда приходит человек и говорит, слушай, правда, ну простите, жрать хочу, там, с лекции, занятия, еще и бутербродик мне там какой-нибудь на рулик. Да? И я понимаю, что вот это смущение, оно всегда взаимно. И это процесс такой полевой. И
Нормально.
И вот, да, вот я смотрю, нас на этой конференции гораздо меньше, к сожалению, чем на прошлой. Вот, и правда интересно, потом буду думать, и мы будем думать, чем она отличается, что случилось. Наверняка здесь случится что-то такое, чего не было на прошлой конференции. Наверняка здесь будут какие-то события, которые будут точно продвигать нас куда-то. Ну, не может быть такое, чтобы собралось там около 50 человек, и мы что-то здесь такое не создали все вместе. Ну, не может быть такого, да? И правда, в этом процессе очень важно, чтобы каждый следовал за своим интересом. Можно еще сказать, там Маша пошла в ту группу, я там с ней. Да, а то она обидится. Или там мой коллега ведет воркшоп, а вот не поддержу и скажет, что завидует, или там еще что-то такое. Да? Из каких-то таких порой проективных собственных переживаний мы останавливаем себя в своем интересе. И такой вот общий полевой интерес формируется только тогда, когда каждый идет за своим интересом и смеет про это сказать другому.
Это главное, да? Посметь сказать другому. Ткнуть пальцем и смотреть на его реакцию. Другого варианта нет. Проверить.
Я просто вспоминаю, может немножко секретик расскажу. Вчерашнюю процесс-группу, когда я, так получилось, да, приехала только на процесску, когда я не знала, кто будет, и когда, правда, было много такого неспешного начала, такого, какого-то постепенного прояснения, какого-то такого поступательного движения. И я помню, чем мы закончили процесс группы. Зашел Максим, а у нас стоял такой дружный смех. Да? И для меня вот это большое количество энергии в конце контакта, оно меня всегда радует. Это гораздо лучше и понятнее, когда это происходит в начале. Вот это начальное возбуждение, это как дефлексия, это как способность там слиться в каких-то переживаниях. Да? А вот это какая-то постепенность с присматриванием и с выбором, когда ты выбираешь свои потребности людей, с которыми не важно быть в этот момент, мне кажется, вот это какая-то главная ценность.
Наше время сейчас потихонечку заканчивается.
Не знаю, может, чем-нибудь кто-нибудь.
Знаете, как у меня уточнить? Я вообще обучалась сфере позитивной психотерапии, моя база консультант. Вот, я хочу вот как бы со стороны моей школы сказать, как я это видела в гештальте, какой, ну не знаю, проблема не проблема, но тоже вещь, которая меня смущает. Получается, смотрите, вот молодой человек все спрашивают про тревогу, да, ощущение тревоги, которое не направлено никуда. А ведь по большому счету ощущение тревоги не направлено никуда, это может быть общее. Ну, вообще общее свойство человеческого бытия, потому что мы, в конце концов, все направлены в никуда, и нас ждет неизвестность у всех, да, вот впереди, и, в конце концов, там, смерти, и, ну, руководство, работа, там, известность. Но вообще, человеческое существование конечно, и оно вызывает, ну, как бы, это, многие философы пишут о том, что это состояние тревоги, оно вообще присуще человеку, и оно... для того, чтобы жить с этой тревогой, ну, чувак, ты знаешь, что твоя жизнь ограничена, и вообще, может быть, все бессмысленно, нужна вера. Вот, например, в институте психотерапии, она есть, вера как способность, она выделяется. А в гештальте, я смотрю, у вас все идет и здесь сейчас, и в терапевтических целях, это здорово. Ну, то есть существовать здесь сейчас. Но вообще человеческая жизнь, она действительно состоит из прошлого, настоящего и будущего. И нужно учитывать, что терапевтический процесс нельзя переносить на вообще все жизненные события. И вот, например, позитивная психотерапия, чем мне понравилась, она включает в себя целую область, которая как бы у человека называется либо философия, либо мировоззрение, либо религия. А у вас как-то так звучит, то есть я не знаю, это здесь сейчас звучит или вообще в школе, какое-то некое обесценивание, типа найти свою причину какую-то. И, ну, в общем, ну, то есть сам контакт человека с неизвестностью, он обесценивается. Есть контакт человека с человеком, а, допустим, контакт с человеком вселенной у вас как бы в школе оно не звучит. А ведь на самом деле он, ну, с моей точки зрения, он есть. И это тоже определенные отношения с неизвестным, с непознанным.
Кать, можно я вот, ну, отвечу чуть-чуть совсем?
Я тоже устала отвечу.
Знаешь, ну вот правду скажу тебе, мое чувство, да, что сейчас я слышу в твоих словах обесценивание как раз. Да?
Ну, я
ну реально, что да, я что вот правда в твоих словах я слышу обесценивание. А как, ну, как врачи могут даже выступить разные уровни тревоги. Ты сейчас говоришь о том, что есть экзистенциальная тревога. Да. И ее наличие никто не отличает хотя бы потому, что это один из толпов экзистенциализма, один из толпов гештальт-терапии, на котором базируется. И совершенно отрицания этой тревоги нет. Вот. Она, это как, знаешь, априори, это как такая вещь, которая не подвергается сомнению. Но есть же тревога личностная, есть тревога ситуативная. Вот. Есть разные вещи, которые мы называем тревогой. Вот. И это разные контексты.
Я тоже в двух словах не скажу. Я так люблю другим немножко словом прерывать. Смысл. А смысл – это связь того, что я делаю, с тем, что для меня ценно. Только что я делаю, когда в моей жизни много смысла, когда я то, что для меня ценно, я это реализую. А бессмыслица возникает тогда, когда я занимаюсь чем-то, что явно, ну, не совпадает с моей потребностью. Поэтому мы говорим о потребностях, об обнаружении своих потребностей и о связывании того, что я в жизни делаю, с этими моими ценностями, потребностями.
А поэтому... знаешь, какое чувство? Я рада, что ты здесь. Что ты говоришь о том, что ты по-другому, с другой стороны рассматриваешь процесс терапии, что ты другая. Вот. И мне интересно то, о чем ты говоришь. Но это не обесценивает нисколько моего представления о том, как я живу и как я живу в профессии. По сути дела, мы здесь все, ну, физиологически ничем не отличаемся. И правда, вот эти дискуссии и то, как мы видим, это только обогатит нас с разных сторон.
Да. Ну, боюсь, у нас время.
Да, наше будущее определено.
Ну, все там будем.
Спасибо.